Давайте прочитаем текст из 2 главы книги пророка Исаии, с 5 стиха. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и скройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Аминь. Человеческая история, она похожа на синусоиду. И взлеты сменяются падениями человечества. И однако это то, что имеет некоторую цель, имеет некоторый смысл перед Богом. Бог имеет замысел о человечестве, и люди вникают в замысел Божий. И все человечество разделилось на две части. Люди, которые как творение стали на сторону Бога, примкнули к Нему во всех народах и даже, как ни странно, во всех религиях. И, с другой стороны, люди, которые поставили себя главой жизни, находятся на троне сердца и живут, реализовывая тот потенциал, который Бог заложил в человека, который сотворил его. Бог сотворил человека по образу своему, многое вложил. И люди используют этот потенциал и постепенно исчерпывают, заканчивается жизнь, и они уходят в вечность. Вот, дорогие друзья, текст, который я прочитал, это текст на одном из изломов истории. Это было время, когда израильский народ достиг, по-своему говоря, по-своему понимая этот вопрос, своего величия. Это было время царей. Еврейский народ пережил кризис перед тем во времена Моисея, когда их стало много, а их превратили египтяне в рабов. Еврейский народ пережил кризис, когда у них были судьи, когда Самуил прошел весь Израиль, который был рассеян, который потерял независимость свою и был под прессом филистимлян. Вот он обошел, они победили врагов. Самуил поставил камень памятный, Авен-Езер, до сего места помог нам Господь. Кризис, казалось бы, закончился, но еврейский народ говорит: дай нам царя, мы будем как прочие народы. Это было крушением замыслов Самуила, это было отходом от замысла Божьего, и Бог сказал Самуилу: они меня отвергли, не тебя. Ну и начался новый период, царский период. И царский период тоже подошел к определенному пику, когда внешне, как мы сейчас прочитали, у этого народа все есть: золото, серебро, есть колесницы, это танки того времени, вот, много-много у них всего изобретено, сделано. Они знают, как управлять миром через божества, которые люди создают, потому что нужному божеству приносишь в свое время правильную жертву, ну и тебе кажется, что этот Бог помогает. Если Бог не помогает, можно поменять на какого-нибудь другого. И закончилось это все через несколько десятилетий после жизни Исаии. Израиль ушел в плен в Вавилон. Исаия умер при царе Езекии, потом было счастливое царство Иосии, царя, который хотел вернуть народ на пути Божьи, но спас только свою душу, а Израиль в целом ушел в плен. Удивительно, что когда они находились в плену, то пророк Иезекииль в видении был принесен в Иерусалим и видит, что народ так и не избавился от своих ошибок. В храме они приносят жертвы, пирожки во имя царицы неба. То есть в чем же смысл всего этого пути израильского народа, народа Божьего, потому что израильский народ для нас является некоторым примером, некоторым воплощением тех, кто перешли на сторону Бога. Там были великие имена. Там был Ной, там был Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид. Но, с другой стороны, там был и народ, который смотрел на то, как живут эти праведники, обогащался ценностями духовными, которые несли эти праведники, находившие Бога. Но при этом каждый делал свой выбор. И вот в целом получилось, что для народа оказался более привлекателен идеал народов, которые были вокруг Израиля, а совсем не то, чему учили в родном доме Израильского царства. Потом такая же вещь была на пороге прихода Иисуса Христа на землю, когда Ирод Великий построил храм великолепный, при этом был величайшим убийцей, когда Израиль достиг своего могущества, и однако Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». И когда он разговаривал с людьми из израильского народа, он говорил: «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Знаете, есть такая интересная вещь в природе. Люди добывают каменный уголь, и кажется, каменный уголь – это вот те самые деревья, которые когда-то упали, и потом от времени, под прессом, под давлением превратились в этот уголь. А ученые говорят: нет, это не совсем так. Произошло замещение материала, вещества дерева на новый материал. И вот мы его добываем. Для меня это интересный образ того, как в душе человеческой, получившей откровение Божие, происходит постепенное замещение Божьего откровения на человеческие представления. Вопрос: почему в душе человеческой происходит такое замещение? А потому что Бог, сотворив человека, в плане своем, в замысле своем, имел, чтобы человек стал подобен образу Сына Его. Ну, или даже глубже сказано: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот на такую высоту Бог призывает человека подняться. Но как люди понимают уподобление Богу? Ну, понимают так, как поняли в Эдеме. Змей говорит: вы будете как боги, знающие добро и зло. Значит, если я буду независим, я буду поступать так, как я хочу, вот я уже и Бог. Вот я уже и Бог. А Бог, Он другой. У Бога в сути Его природы добро, благость. Быть Богом – это значит поднять до высоты других. Быть Богом – это значит сотворить мир для того, чтобы мир стал подобен Богу. Вот замысел Бога. А человек, который хочет быть Богом, он, поскольку им быть не может, у него не хватает ресурса, то он тогда захватывает сотворенное Богом, и чем больше захватил, тем больше уверен, что он на Бога похож. Есть детская история про обезьянку, которая надела на себя шкуру льва, но когда появился тигр, позорно бежала. Вот таков человек. Он, кажется, все может, но это до серьезного испытания. А когда приходит серьезное испытание, он бежит, он остается одинок, он предает Адам Еву, Ева Адама, он малодушен, он ужасно одинок, у него все есть, и он при этом плачет. И вот Исаия, вскрывая эту проблему в народе израильском, дает нам интересный пример и для нашего времени. А как вам кажется, не произошло ли замещение Евангелия в Церкви Христовой за эти 2000 лет? Можно проще сказать. Вот как брат сейчас говорил, он очень глубоко говорил о личности человека. А не происходит ли замещение Евангелия в отдельной судьбе человека от момента покаяния и крещения к концу жизни? Внешне все то же самое. Внешне. Ну, мы же пообещали Богу, что мы будем Ему верны. Мы же верим, что Иисус Христос наш Спаситель. Мы же верим тому, что написано в Евангелии, что нужно подражать Богу, преображаться в образ Его. Мы в это верим. А на деле? А на деле кажется, принцип, который здесь показан, он действует. Они многое переняли от Востока. Ну, если рассматривать Восток как окружающий мир того времени, времени Исаия, мы многое переняли у людей, которые рядом с нами живут, но руководствуются не послушанием Богу, не откровением Бога, а скорее теми открытиями, которые сами делают в жизни. У Бога есть две книги откровения. Есть книга откровения, которая в природе, и она доступна каждому. И когда мы приходим в школы, потом в институты, учимся там, мы усваиваем знания, накопленные человечеством из рассматривания творения окружающих. А есть другая книга, а есть книга откровений Божьих особых, когда Бог говорит людям чистым сердцем, чистое сердце Бога узрят. И вот Библия – это история о тех людях, которые получали от Бога откровения, пытались жить соответственно им. Почему мы Библию-то читаем? Потому что это живой опыт, который может нам пригодиться, если мы так хотим жить. И вот когда люди, принадлежащие Богу, смотрят на окружающую жизнь, они говорят, слушайте, а там же намного лучше. Почему? Вот это интересный вопрос. Я слышал сегодня, одна из сестер мне говорит, а вы знаете, тут недавно лекцию слушала, один брат православный читал ее о времени каинитов. Каиниты, ну, на языке Библии говорят, это потомки Каина, человека, который решил возвратиться к Богу, но на своих условиях. Он приносит Богу дары, а Бог должен в ответ на эти дары благословить его. Так люди хотят общаться с Богом. Бог нужен в трудную минуту только. Для того, чтобы это было самое мощное средство, которое есть в мире, на твоей стороне. Вот это каиниты. И они построили города, потому что им страшно было. Они выплавляли металлы, они развивали музыку, искусство. Они выявляли человеческий потенциал все больше и больше, потому что с Богом-то общения нет. На кого надеяться? Ну, только на себя. И поэтому их цивилизация двигалась намного быстрее, чем вторая цивилизация, цивилизация людей, уповавших на Бога. И целая книга, пятая глава книги «Бытие» рассказывает о том, как жили потомки Еноса, Сифа, третьего сына Адама. Они просто призывали имя Господне. Они просто молились. Ну, правда, жили по 900 лет, и, правда, у них были дочери и сыновья. Вот две системы ценностей. Одним страшно, одни достигли высот, а другие просто на Бога уповают. Ну, простецы такие. И вот они однажды встретились, и знаете, кто победил? Каиниты. И самое интересное, что на первых шагах их общения видимым был результат. Дети, рождавшиеся, были сильными, исполинами. Вообще, когда соединяется человек, верующий в Бога, уповающий просто на молитву, на ответ Божий, соединяется с мирским человеком, кажется, результат просто потрясающий. Вот вы стали великолепным менеджером, да? Вот вы умеете зарабатывать деньги, вот у вас много энергии, вы, наконец, не смиряете себя вот этой молитвой, чтением Библии. Это же что? Это все как-то очень скучно, это как-то умаляет человека. И вот вы вышли из этого круга, где люди живут с Богом, и все у вас прекрасно, ну, правда, в первое время. А потом Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, Бог так говорит во времена Ноя, и дело заканчивается потопом. Развратилась земля, написано. Вот когда люди переходят в зону собственного владычества, они постепенно творят то, что знают. А что знает человек? Человек знает свое движение к независимости. Величайшее счастье в жизни – быть независимым. До сих пор все борются за эту идею. Вот. И величайшее в жизни наслаждение делать то, что хочет моя природа. Поэтому не надо огорчаться на артистов, поэтов и прочих, насколько грязную жизнь они вели. А что, у них другого же нет ничего, кроме природы. Они одаренные, талантливые люди, но читать их истории просто стыдно. И вот такая же вещь происходила все последующие века. знание воли Божьей во времена Адама, во времена Моисея, во времена Исаии, во времена Иисуса Христа, во времена, когда мы услышали впервые Слово Божие, оно коснулось нас, и мы поняли, что вот он смысл жизни. Это знание, если оно не удерживается и не развивается на стороне Бога, оно приходит к замещению вот этой второй волей. Внешне мы евреи, а на самом деле люди Востока. Я использую сравнение из этого образа. Внешне мы христиане, а проблемы вот того, как удержаться на стороне Бога, когда приходит все новое и новое искушение поступить так, как я сам хочу, вот мы его не выдерживаем. Вообще, что такое искушение? Искушение – это испытание на смерть. В одном фильме я видел, солдат не доучился в учебке, и когда попал на фронт, ранение получил вот в ту часть, которая у него больше всего выделялась во время движения по-пластунски. Пулю туда получил. Ему говорили старшие наставники: ты пригинайся. Но он был ленив, не доучился, вот и получил. Правда, потом рассказывал, какой он герой, ранение в бою получил. Вот, друзья мои, интересно, что тогда, когда мы недоученные у Христа, когда мы не научаемся побеждать испытания победой на Божьих условиях, вот мы проиграли испытание. Вот это было искушение. Искушение – это испытание на смерть. Победишь – будешь молодец. Нет – погибаешь. История человечества – это история спасения. И мы спасаемся от двух вещей. Мы спасаемся, с одной стороны, от себя, потому что творению все время хочется стать рядом с Богом и даже повыше. И вот умение удерживать себя в правильном положении, признавая Его величие и жить на Его условиях Бога, это не так плохо, потому что мы потом становимся рабами людей или собственных страстей. И то, к чему мы приходим, бывает намного-много более печально, чем смирение себя пред Богом, не так ли? Но это каждый раз победа. Исаия предсказывал. Потом это все исполнилось. Израиль ушел в плен. Все ли изменились? Библия говорит: остаток. Все ли вернулись потом с измененными сердцами назад в Израиль, на территорию земли Ханаанской? Нет. Все ли люди после жизненных испытаний переходят на сторону Бога? Все ли христиане остаются христианами до конца? Побеждающему, говорит пророк Иоанн в книге «Апокалипсис», дам быть столпом в храме Бога моему, дам сесть на престоле. Дорогие друзья, побеждающему. Мы на пороге новой турбулентности во всем мире. СМИ говорят все больше о том, что правители не знают, как выйти из этой ситуации, которая закрутилась. По всему миру не знаем. И вот вправе сегодня предполагать, что суд Божий весьма скоро может совершиться. Что же делать? Вот то и делать, о чем мы сегодня слышали в первой проповеди. Вникать в свое сердце, смотреть на Христа и после решения быть на стороне Бога реально там быть. Я сегодня не приводил примеров того, как мы в нашей современности становимся мирскими христианами. Брат сегодня уже об этом отчасти сказал. Как в нас происходит замещение жизни, когда мы каждый поступок свой сверяем с Господом, на жизнь, которую мы все равно устраиваем по-своему. Я когда-то в далекой юности такое стихотворение слышал: «Мы повзрослели, стали мужами, и хотя силу Господню познали, а свою слабость и слепость признали, жизнь наша, повторяем мы сами, хрипло, настойчиво, раздраженно, Богу диктует свои законы». Аминь.